Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 25 февраля. В студии Наталья Серпунина. Сегодня в нашей программе «Препарирование медицины. Горим синим пламенем. Из запасных в разгоняющие. Тюльпановый бум». Афоризм дня.
Слова принадлежат веку, а мысли – векам. Николай Карамзин.
С новостями вас познакомит Татьяна Зимина.
Здравствуйте! Из запасных в разгоняющие. Железногорский бобслеист Николай Хренков вернулся 25 февраля с Олимпиады в Сочи и сразу дал интервью местным СМИ. Напомним, Николая вместе с российской сборной отправляли на Всемирные игры в качестве запасного спортсмена. Но судьба сложилась так, что Хренков в четверке Никиты Захарова все-таки выступал на своей первой в жизни Олимпиаде. Его команда заняла 15-е место. Самыми свежими впечатлениями от ледяных заездов в Сочи Николай Хренков поделился с нашими радиослушателями.
Когда я выступил, и все, я понял, что я участник, что это история, это уже игры, которые будут они, не будут еще в нашей стране, в России. Но это домашняя Олимпиада, просто попасть на нее, это уже победа. Очень много было заполнено трибун именно российскими болельщиками, все кричали. Это незабываемое впечатление, когда ты выходишь, а люди просто болеют так, что ты нигде такого еще не ощущал.
Продолжение этого интервью, а также интересные подробности за кулисы Олимпиады вы можете услышать в нашей программе в среду 26 февраля. Открытая студия на радио и свежем телевидении. На какие социальные меры поддержки могут рассчитывать малоимущие и многодетные семьи? Насколько реальна и ощутима помощь государства? На эти и многие другие вопросы в четверг, 27 февраля, в прямом эфире ответит руководитель Железногорского управления социальной защиты населения Любовь Дергачева. Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире с Татьяной Зиминой на свежем телевидении и слушайте по городскому радио. Звоните и задавайте ваши вопросы по телефону 766-200, начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее ТВ». Видеоверсия программы на канале Amazing Life в 20:30 и в 23:30. В ДТП погиб пешеход. Это случилось сегодня около 7 утра. 25-летний водитель ВАЗ-21013, двигаясь по автодороге Красноярск-Железногорск в поселке Тартат, сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Это был 52-летний мужчина. В результате наезда от полученных травм он скончался на месте. Стаж вождения автолюбителя более 3 лет. За этот период он 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. К другим темам. Хозяйка самостоятельно потушила возгорание в своей квартире до приезда пожарных. Огонь вспыхнул на кухне в квартире жилого дома по улице Свердлова, 16, предположительно из-за того, что оплавилась изоляция электрической проводки. Произошло это в минувшую субботу, 22 февраля. Хозяйка квартиры позвонила на пульт ЕДДС и самостоятельно начала тушить пожар. Когда огнеборцы прибыли на место, то следы от возгорания были обнаружены в кухне на площади 0,5 квадратных метра. Огонь повредил обои и кухонный гарнитур. Погибших, травмированных на пожаре не было. В воскресенье 23 февраля в половине 3 утра произошел еще один пожар в поселке Новый Путь в районе улицы Майской. Там загорелась хозяйственная постройка на площади 49 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. Пожар уничтожил деревянные конструкции хозяйственной постройки, имущество и мини-трактор, который находился внутри. Обошлось без жертв и травм. Причина пожара устанавливается. 24 февраля произошел еще один пожар. Утром в 6:45 загорелась двухкомнатная квартира на 7-м этаже жилого дома по улице Октябрьской, 5. Когда пожарные прибыли на место, из окон валил дым. Были видны языки пламени. Спасатели эвакуировали 15 человек. Предположительная причина – хозяйка оставила на столе зажженную свечу, от которой загорелась скатерть и газеты, а потом и все остальное. Огнем были уничтожены домашние вещи, внутренняя отделка комнаты, окно, закопченные стены и потолки квартиры. Комбинат благоустройства готовится к 8 марта. На предприятии начался прием заявок на поставку тюльпанов. Сделать заявку на цветы и букеты можно в тепличном хозяйстве по улице Горького, 24А, с 8 до 17 часов в будние дни. А также в магазине «Цветы» на Ленина, 11, с 10 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. Любую информацию можно получить по телефону 746301. Культурным событием. В рамках праздника «Играй гармонь, звени частушка» состоится концерт ансамбля гармонистов из поселка Бичура Республики Бурятия. Он пройдет 2 марта во Дворце культуры. Коллектив ансамбля, лауреат регионального фестиваля гармонистов, участник телевизионной передачи «Играй гармонь, любимая» на Первом канале. Руководит и клубом гармонистов, и ансамблем наш земляк, бывший учитель географии школы номер 100, ныне заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Бурятия, Александр Утенков. Начало концерта в 14 часов. Билеты в кассе Дворца культуры. И немного о спорте. Соревнования российского уровня в Железногорске пройдут 27 февраля по 6 марта. Состоится полуфинал первенства России по баскетболу среди девушек 2000 года рождения. Участвуют команды из Ангарска, Челябинска, Оренбурга, Новосибирска, Нижневартовска и Москвы. Железногорск на соревнованиях представит команда «Смена». Игры будут проходить с 10:30 на стадионе «Труд». Это была последняя информация на сегодня. С новостями вас знакомила Татьяна Зимина.
Продолжаем программу. К чему приведет оптимизация в медицине и, в частности, в клинической больнице номер 51? Сокращение расходов, которое планировали в 2014 году, уже началось. Ее последствия медики ощутили на себе. Зарплата снижается, надбавки и стимулирующие выплаты медики получают по минимуму. В КБ-51 начался отток специалистов. Уже сегодня штат клинической больницы сократился минимум на 40 человек. Медработники города больше не могут молчать и скрывать правду. О состоянии медицины зато наш корреспондент Татьяна Зимина.
Не скрывая своих эмоций, медперсонал КБ-51 наперебой рассказывает о печальных переменах в их жизни. Просят имен не называть, боятся, что вообще останутся на улице. Ситуация критическая. Январскую зарплату люди получили на 6-8 тысяч меньше. Жировки выдали, объяснений не последовало. Собрание коллектива не проводилось. Все совмещения, благодаря которым у младшего персонала выходило в месяц по 20 тысяч рублей зарплаты, сняли. Уведомили через приказ.
Выплаты стимулирующего характера, они уменьшились, можно сказать, 3 раза.
У каждого отделения был свой процент от этой второй заработной платы. Каждый месяц она колебалась там на 20-30 тысяч. Она была практически все время в течение года, она была у нас стабильной. Вот из этой второй зарплаты у нас складывалась вот такая вот общая сумма, неплохая. Сейчас ее в 3 раза убрали. Если раньше из смены уходил отпускник, то за него оплачивали проценты. Распределялась нагрузка. То сейчас мы расписываемся за какие-то 11%, могут вообще не проплатить нисколько.
Не нравится – увольняйтесь, цинично заявляет руководство, отказываясь объяснять, на каком основании у персонала забрали совмещение и надбавки. Ведь нагрузка осталась прежней, мало того, даже увеличилась.
Никак не меньше нагрузка. Она как есть, так и есть. Теперь у нас половина медсестер сократили на 0,25 ставки, на нас увеличится нагрузка. С 1 апреля еще больше.
Сократили санитарок. Ту работу, которую выполняли они, теперь переложили на нас, но без дополнительной оплаты. Причем мы не знаем, как мы в свое рабочее время будем одновременно лечить больных, делать какую-то работу ту, которую делали персонал. При этом СЭС свои требования не изменила, но уже вот за этот промежуток мы поняли, что в плане чистоты состояние ухудшилось, и к чему это дальше приведет, это просто страшно действительно становится.
Только за последний месяц из клинической больницы ушло порядка 40 сотрудников. Это и врачи узких специальностей, такие ценные кадры, как кардиологи. В поликлинике сегодня остался один онколог. Второй уже отработал положенные 2 недели. В кардиологии стационара, говорят, остался только заведующий. Врачей нет. Младший персонал и санитарки в принципе не видят смысла работать за 8 тысяч рублей. Люди вынуждены искать больший заработок. Семью-то кормить надо.
Врачи уже много сами написали заявление. Они не стали ждать аранжировки. Они сразу написали заявление на увольнение. И вот которые молодые приехали с Красноярска.
Санитаркам объявили, что в рамках оптимизации расходов с 1 апреля их переименуют в уборщиц технических помещений. А это и оклад другой, и зарплата на руки соответствующая. Причем людей поставили перед фактом. «Теперь я буду уборщица с зарплатой в 7 тысяч рублей», рассказывает одна из санитарок городской поликлиники.
Зарплата, естественно, понизилась. Если раньше можно было получать 18 тысяч с подработкой, потом существенно с каждым месяцем она начала падать. После Нового года уже зарплату мы получили 12 тысяч. И когда мы писали заявление, там даже не было указано, в связи с чем мы уходим с этой подработки. Почему? А сейчас у меня будет зарплата 9 тысяч, в следующем месяце уже будет 7 тысяч. А объем работы на прежнем уровне. Я согласилась по сокращению пойти, потому что я на такие деньги работать не буду.
Но это цветочки. Теперь санитарки и уборщицы будут драить полы, а их функции переложат на медсестер. Нагрузка растет в арифметической прогрессии, а зарплата падает. Уже совсем отчаявшись, медики признались, что еще в прошлом году заметили, стимулирующие выплаты начисляются избирательно. При этом поток пациентов постоянно растет, оборудование ломается. Неделю назад аппарат МРТ перестал работать. Когда починят и починят ли вообще, бабушка надвое сказала. К чему идем, вопрошают медики.
Как говорить о качестве лечения? Народ приходит, естественно, злой, они, конечно, ничего не понимают больные. Они же виноваты, что у нас такое происходит.
Мы все тут сидим, как на пороховой бочке. Месяц-два, я не думаю, что здесь вообще кто-то останется. Если еще вот будет раз-два такая заработная плата, увольнения потекут рекой.
Остановить катастрофическую ситуацию, которая развивается в российском здравоохранении, в частности в ЗАТО «Железногорск», в силах только правительства страны. Именно оно запустило этот механизм своими реформами. Глава ЗАТО Вадим Медведев на днях вернулся из Москвы, где прошло очередное заседание глав ЗАТО атомной промышленности. Минздрав России ставит перед территориями цели. По возможности повысить качество медуслуг, увеличить зарплату медикам и грамотно провести оптимизацию. Денег вроде как не обещают, а между тем в коридорах поликлиники пациенты по 3 часа простаивают в очередях, ощущая на себе совершенство государственных реформ.
Тамара меня зовут. Да, вот сейчас 3 часа просидела в очереди.
А к кому вы сидели?
Терапевт. 3 часа на больничном. Печально, если сократится еще больше, значит, будем сидеть очень.
Экспертно-криминалистическому подразделению МВД России 1 марта исполнится 95 лет. А накануне в Железногорском отделе криминалистов состоялся День открытых дверей. Подробности у нашего корреспондента Вячеслава Новаковского.
Эксперты не только рассказали журналистам о своей работе, но и наглядно ее продемонстрировали. Все знают, что такое отпечатки пальцев, но не все понимают, насколько это сложная, порой даже ювелирная работа. Кстати, снимают отпечатки пальцев не только у преступников и подозреваемых. Их, к примеру, берут у тех, кто устраивается работать в силовые структуры. В день открытых дверей свой след в полиции оставили и журналисты.
Вот у нас специальный валик, краска. Ну, рука должна быть чистая, сухая. Наносим краску. Все клеточки соответствуют своему пальцу. Не просто прижимаем, а прокатываем с одного края на другой. Вот так. Получился у нас вот такой вот рисунок. И каждый пальчик так прокатываем.
Эксперт Евгения Кравцова рассказывает, что в Железногорской полиции используют проверенный десятилетиями метод дактилоскопии, когда отпечатки снимают с помощью специальной краски. Этот способ наиболее точный и по сей день.
Мы здесь дактилоскопируем краской до сих пор и всегда это будем делать много лет вперед, потому что качество электронной карты, то есть как бы мы же уже и распечатаем, получается копия. Электронная карта, то есть там изображение, а здесь живой рисунок. Живой рисунок никогда не заменит электронную карту. По ней провести настоящее исследование невозможно, поэтому к нам сюда вот есть уголовное дело, есть изъятые, например, следы рук с места происшествия. Следователь всегда приводит к нам подозреваемое лицо, мы делаем настоящую живую карту. Мы ее также отсканируем, и компьютер полностью ее прочитает, она попадет в базу.
Экспертизу поддельных купюр делают с помощью ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Водяные знаки могут подделать, говорит эксперт Олег Лохманов. А вот свойства краски, которые определяются с помощью инфракрасного света, один из самых надежных критериев проверки подлинности купюры.
Самая хорошая степень защиты это идет у нас. Это называется свойство краски, которое еще наши умельцы не делают. То есть это тот же самый денежный билет. В определенном спектре излучения, то есть он сейчас в инфракрасном идет, то есть сейчас рисунка отсутствует, номер отсутствует. Во многих, я вот сейчас наблюдаю, во многих кассах стоит эта установка. Они просто засовывают эту купюру, и сверху на экранчик видят вот такое изображение. Нормальная купюра, она будет половинчатая. Поддельная, естественно, будет вся в рисунке.
В экспертно-криминалистическом подразделении Железногорской полиции 7 сотрудников. Они работают непосредственно на месте происшествия, проводят самые разные судебные экспертизы, в том числе трассологическую, почерковедческую, компьютерную и баллистическую. Эксперты помогают расследовать преступления самой разной тяжести. Главное – найти истину. А истина – это факты, убежден начальник экспертно-криминалистического подразделения Константин Цуриков.
Мы осуществляем оказание помощи в экспертном, так сказать, сопровождении. Это и с дознавателями, и со следователями, со следователями Следственного комитета, участковым, оперативным работникам, работникам по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. То есть наша деятельность, она в принципе затрагивает все сферы деятельности органов внутренних дел. Основной задачей является установление истины. И эта истина должна быть документально оформлена в соответствии с определенными доказательствами, с определенной методикой. Не так все просто. Если сказал эксперт, то оно так и есть. Если допрашивает, допустим, следователь, сегодня может потерпевший или очевидец, или подозреваемый говорить одно, завтра другое. Здесь этого нет. Все основывается на методике, на признаках. Все закрепляется экспертизой. Свои там есть тонкости. Не так все просто.
Дорожно-транспортное происшествие – это всегда неприятная сторона процесса вождения. Стресс, многочасовые ожидания инспекторов ДПС, волокита со страховыми документами и выплатами. Но всего этого или хотя бы части негативных эмоций можно избежать. Как показывает практика, в большинстве своем случаются ДТП, в которых автомобили получили незначительные повреждения. И оформление таких аварий при обоюдном согласии водителей можно упростить. В нашей рубрике «Перекресток» Катерина Добреля расскажет, что такое европротокол, как он оформляется и чем полезен автолюбителям.
Клевки – так в среде водителей называются ДТП с незначительными царапинами, вмятинами и повреждениями. Их причинами становится невнимательность при совершении маневра задним ходом, несоблюдение безопасной дистанции и скоростного режима. В случае ущерба не выше 25 тысяч рублей есть возможность не вызывать инспекторов ГИБДД, а оформить ДТП на месте. Такая процедура называется европейский протокол, и она призвана сэкономить время всех участников дорожного движения, оперативно описать мелкую аварию и тем самым снизить количество пробок на дороге. Исполняющая обязанности инспектора по пропаганде ОГИБДД Ирина Каверзина напомнила основные условия применения Европротокола.
Согласно статье 41.1 правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, правило касается только ДТП, которое произошло с участием двух транспортных средств, а гражданская ответственность обоих участников застрахована по договорам ОСАГО. В результате ДТП вред причинен только имуществу, но не жизни и здоровью участников инцидента. У страховщика, виновника дорожно-транспортного происшествия, в наличии имеется действующая неотозванная лицензия ОСАГО. Один из участников ДТП признает себя виновным в происшествии. У обоих участников ДТП нет разногласий в отношении обстоятельств происшествия, что зафиксировано в извещениях о дорожно-транспортных происшествиях.
После ДТП оба водителя должны заполнить бланк извещения, который выдается вместе с полисом ОСАГО. На его оборотной стороне каждый участник ДТП должен письменно изложить свою версию происшедшего. Все описанные обстоятельства, схема аварии, перечень видимых повреждений удостоверяются подписями обоих водителей. Особенно важно, чтобы участник ДТП, который признал себя виновным, подтвердил этот факт, написав в бланке «признаю себя виновным» или «к пострадавшей стороне претензий не имею». Как вы уже поняли, Европротокол может быть оформлен только в случае согласия обоих водителей. Если конфликт так и остается неразрешенным, то регистрация ДТП происходит с участием сотрудников полиции.
Если обе стороны происшествия ведут себя адекватно и готовы решить вопрос на месте, оценить сразу на глаз размер реального ущерба бывает не всегда возможно. В результате экспертизы могут быть обнаружены скрытые повреждения или размер оцененного ущерба превысит 25 тысяч рублей. Страховая компания выплатит только 25 тысяч рублей и ни копейкой больше. Или, к примеру, страховая заплатила 25 тысяч, но через некоторое время всплыли повреждения, которые вы не смогли обнаружить на месте ДТП. В этом случае расходы по ремонту вы оплачиваете уже самостоятельно. Как вариант, исковое заявление в суд о возмещении ущерба лицом, причинившим ущерб. Кроме того, в случае упрощенного оформления ДТП страховщики тщательно рассматривают все моменты происшествия, опасаясь мошенничества, и могут даже сознательно стараться найти противоречия, чтобы отказать в выплате.
Главный совет, который можно дать водителям, если вы хоть сколько-нибудь сомневаетесь в размере причиненного ущерба или же по вашим прикидкам стоимость ремонта на грани страховой суммы, вызывайте инспектора ГИБДД. Но если подозрений нет, все обстоятельства совпали с требованиями Европротокола, тогда заполненный бланк извещения о ДТП направляется в страховую компанию вместе с заявлением потерпевшего о выплате за ущерб.
Сделать это можете вы сами или ваш представитель страховой компании, имея при себе нотариально заверенную доверенность. И следующий набор документов. Документы на автомобиль, паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, гражданский паспорт, водительское удостоверение и полис ОСАГО.
ОГИБДД еще раз напоминает, что при аварии водитель обязан немедленно остановить автомобиль, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки. Оставление участникам ДТП места происшествия влечет ответственность в виде лишения прав на срок от года до полутора лет или арест на 15 суток.
Капитошке 25. Детский садик номер 67 празднует день своего рождения. Что изменилось за это время? Кто сейчас здесь воспитывает малышей? Какие традиции сохраняются в дошкольном учреждении и по сей день? Об этом вы узнаете в нашем следующем материале. Садик «Капитошка» был открыт в 1988 году. Он стал вторым дошкольным учреждением, который курировал мехзавод НПОПМ, ныне УАО ИСС имени академика Решетнева. Каждый из руководителей, а их было четверо, внес свою лепту в становление и развитие дошкольного учреждения. Это и укрепление материальной базы, и внедрение новых методик и программ обучения ребятишек. С 2012 года садиком заведует Елена Сидоренко. Кстати, на сегодняшний день садик полностью укомплектован кадрами, нехватки специалистов нет. С самого открытия и по настоящее время в Капитошке работают 5 человек. Это костяк учреждения. Среди них и инструктор по физической культуре Наталья Шишкина. Она вела занятия и в бассейне, и в зале. Так как иметь преподавателя по физкультуре тогда для садиков было роскошью. Наталья Сергеевна говорит, что увеличенная нагрузка на одного преподавателя – дело непростое, но интересное. Сейчас она преподает плавание и художественную гимнастику. Все 25 лет Наталья Сергеевна прививает малышам любовь к спорту. Тем более, что приоритетное направление садика «Капитошка» – это физическое развитие детей. Наталья Шишкина – новатор. Она разработала новую методику обучения – полезные передвижения, как составляющая часть гимнастики после сна. Эту программу уже взял себе на вооружение 30-й садик. Но все это не главное, скромничает женщина. Моя мечта, чтобы все ребятишки хорошо умели плавать, говорит Наталья Шишкина.
Ребенок при выходе гармонично развит. Родители некоторые плавание могу пропустить, а там вроде математика, надо сходить. Всегда провожу беседы с родителями, почему надо плавать, насколько это важно, чтобы хотя бы этот навык получил ребенок. У меня цель, чтобы все научились плавать.
Из-под крыла Натальи Шишкиной вышли такие знаменитые спортсмены, как мастера спорта по плаванию Алексей Санников и Сергей Шишкин, мастера спорта международного класса по плаванию Александр Палатов и Игорь Полянский. Начало их успешной спортивной карьеры было положено именно в садике «Капитошка». Наталья Шишкина говорит, что очень гордится своими воспитанниками.
Я удивляюсь, что они продолжили. Некоторые, которые здесь боялись, не хотели порой даже ходить на занятия, они занимаются плаванием. Для меня это большое удовольствие все это, как говорится, и слышать, и наблюдать за ними.
Жизнь в садике не останавливается ни на минуту, во многом благодаря энтузиазму воспитателей. В этом году в Капитошке начали издавать свою газету. Первый выпуск содержит статьи об истории создания садика, о его сегодняшней деятельности и достижениях воспитанников. Планируется выпустить уже и второй номер газеты. Он будет посвящен прошедшей в садике Олимпиаде, приуроченной к зимним Олимпийским играм в Сочи. Ребятишки – активные участники проекта «Олимпийские надежды», призеры и победители фитнес-фестиваля «Радуга детства», интеллектуального конкурса «Умницы и умники» и других. В каждой группе есть свой кружок. Кто-то занимается в кукольном театре, кто-то мастерит изделия в стиле оригами, а кто-то учится играть на музыкальных инструментах. Кроме этого, садик ведет активную и общественную жизнь, говорит заместитель заведующей садика Ирина Мифтахова.
На протяжении многих лет дошкольное учреждение является активным участником городских мероприятий. Это и городской музей, и театр кукол, и кадетский Норильский корпус. Большую работу проводим с филиалом библиотеки имени Гайдара, где проходят каждый месяц тематические занятия по родному городу, по краю. А также хочется отметить большую работу по экологии. экологическому воспитанию, которое мы проводим с Сюном, где руководитель Котельникова Любовь Ефимовна.
У садика «Капитошка» еще много задумок и творческого потенциала, чтобы их реализовать. И вообще, каждый день, проведенный здесь, не похож ни на один другой. Здесь нет равнодушных. Все дружелюбные, отзывчивые воспитатели. Они всю душу вкладывают в любимое дело. Это и есть самое важное для формирования поведения и характера ребенка. Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Наталья Серпунина. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!